Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Реально неприятный переполох вчера случился в информационном пространстве. Вот эти все разговоры о том, что вот-вот, один за другим, то Совет Федерации, то Дума проведут 22 февраля свои чрезвычайные заседания. А вы отлично знаете, из-за чего происходят эти внеплановые заседания. То Крым аннексируют, то введут войска куда-нибудь, дадут разрешение согласие Путину, то присоединят территории. И вот когда объявили, что будут эти внеплановые заседания, последовали объяснения сенаторов, депутатов, зачем это будет. Давайте послушаем все эти объяснения.
За неделю до президентского послания вдруг появились сообщения, что Совет Федерации и Госдума проведут внеплановое заседание 22 февраля, на следующий день после обращения Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пояснила, что сенаторов попросила собраться раньше срока правительство.
В силу необходимости мы сдвигаем заседание с 1 марта на 22 февраля. Почему? Потому что правительство обратилось к нам с просьбой, до 1 марта надо принять несколько законов, касающихся налогового и бюджетного кодекса, чтобы они уже заработали с 1 марта, нормально формировался бюджет, иначе мы потеряем месяц.
Чуть позже вице-спикер Совфеда Николай Журавлев уточнил заявление Матвиенко. По его версии, Верхняя палата 22 февраля рассмотрит изменения в налоговом кодексе, а также законопроект о специальных казначейских кредитах для регионов. Версии причин внеочередной встречи сенаторов продолжали множиться. Глава Комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко назвал уже третью по счету. Он рассказал, что на экстренном заседании рассмотрят законы об интеграции оккупированных областей Украины в правовое поле РФ. Позже прошла информация, что 22 февраля, на следующий день после президентского послания, встретятся и думцы. Однако депутаты опровергали внеплановость заседания Нижней палаты парламента. Например, глава комитета по контролю Олег Морозов заявил, что заседание было запланировано на 22 февраля изначально. О том же сообщал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. При этом Картополов успокаивал журналистов и говорил, что депутаты не собираются принимать решений, которые могли бы взволновать общество. Депутат добавил, что не знает, о чем будет говорить Путин, но ждать крупных решений в военной области не стоит. Заместитель Картополова Юрий Швыдкин, напротив, не исключил, что депутаты обсудят экстренные и неординарные вопросы. Какие именно, единорос не уточнил, потому что тоже не знает содержание послания Путина. В этот же день стало известно, что в день послания российского президента в Москву приедет глава непризнанной республики Южная Осетия Алан Гаглоев. Они вместе с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжанией, который находится в Москве с 14 февраля, встретятся с Путиным 22 февраля. Эти известия спровоцировали новый виток предположений, что обеим палатам сразу после послания предстоит принимать некие документы, связанные с вопросом территорий.
С нами на связи Денис Шендерович. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поскольку есть у вас депутатский бэкграунд, я вас и спрошу. Как вы считаете, зачем это будет? Вот зачем все эти заседания, совещания, внеплановые, внеурочные, для чего они будут собираться 22 февраля? Или они на всякий случай готовятся, мало ли чего он там наговорит, а мы должны будем срочно подписать, подмахнуть все это?
Тут вариантов может быть много, судя по всему. Владимира Путина никак не может избежать некий символизм. И вот это его выступление перед Федеральным собранием, это как раз канун годовщины признания двух республик ДНР и ЛНР. Я так полагаю, что может быть что-то связано с этим, поскольку никаких, скажем так, побед он предъявить обществу не может, ну, хоть какую-то там победу нужно ему объявить. Возможно, будут еще какие-то там решения, может быть, не знаю, там закрытие границ, продолжение мобилизации, там введение военного положения, там со всеми вытекающими. А может быть и присоединение новых территорий в виде там Осетии, там Абхазии. Ну, не зря же он прислал, выписал или как позвал, да, руководителей этих государств. Ну, может быть, и это. То есть гадать можно...
Гадать-то можно. Угодно. А вот худший, как вы... Там сценариев действительно несколько. Ну, не сценариев даже, а вариантов развития событий. А вы считаете, какие наихудшие? Давайте готовиться к худшему. Так всегда лучше себя готовить к худшему, чтобы потом полегчало.
Но худший вариант очевиден. Это закрытие границ, введение военного положения, мобилизации. Это худший вариант. Угу. Эскалация конфликта и, значит, превращение специальной операции, как там господин Хлобыстин кричал Гойду, говорит, давайте, это, значит, священная война у нас будет. Это худший вариант для Российской Федерации и для граждан Российской Федерации, который может быть, на мой взгляд.
Что это меняет для граждан? Вот он объявляет военное положение, закрытие границ. Что это меняет для граждан России?
Для граждан России это много что меняет. Если введение военного положения произойдет, то, соответственно, эта экономика перестраивается на военные рельсы. Все бизнесмены, которые сейчас занимаются бизнесом средним, там, крупным, соответственно, они переходят на экономическое военное положение. То есть, соответственно, весь бизнес будет работать именно для поддержания обороноспособности страны. То есть это... Денежки нужно будет давать на ковку оружия, мягко говоря. Там. Ну, у граждан тоже возникает целый ряд конституционных ограничений. В принципе, они и так сейчас фактически действуют, но формально не действуют. Но таким образом военное положение позволяет ввести ряд и формальных ограничений. А эти ограничения могут быть абсолютно любыми. У Госдумы развязываются руки. Ну, то есть, в принципе... Будущее для граждан Российской Федерации становится очень и очень туманным. Оно, в принципе, и сейчас не особо прозрачное, но если такое произойдет, то будет еще хуже, так скажем. Угу. Ну, я лично считаю, что такой сценарий маловероятен, поскольку господин президент все же пытается создать некую легитимность, и он все же почему-то еще заигрывает с народом, пытается как-то показать из себя какого-то там справедливого демократического лидера, что совершенно не соответствует действительности. Вот. Но поэтому я считаю, что каких-то там серьезных, значит, решений предъявлено не будет. Будет много пафосных слов, может быть, какие-то, говорю, опять же, какие-то вот решения в виде там присоединения Абхазии и Северной Осетии будут, которые... Там тут же на следующий день Госдума подтвердит. Может быть, будут какие-то решения в отношении ЛНР, ДНР. Может быть, опять же. Да? Но в любом случае, мне кажется, что это будет, произведет эффект надутого шарика и отпущенного на свободу. Примерно такой же будет
и вот эффект. Хороший вопрос по поводу мобилизации. Худший ли это сценарий с учетом того, что это случай, который я вам сейчас расскажу, он не из телеграм-канала, не из какого, не из интернета. Это реально живой человек. Полетел в командировку в русский город небольшой. Я называть этот город не буду. И буквально на улице две мамаши с колясками разговаривали. Одна говорит, поскорей бы уже мы его мобилизовали, ипотеку-то надо как-то оплачивать, а нечем. Это реальный разговор, это я не вычитываю, это просто человек услышал, рассказал. То есть насколько уж это сильно худше-то будет для граждан? Мамы вот мечтают некоторые, спят и видят.
Ну, некоторые, это же не все.
Ну да.
Все-таки одна, две женщины, которые публично так позицию свою изъявляют, это же не 140 миллионов населения, а... По моему внутреннему убеждению, большинство людей по поводу текущей ситуации просто молчат. Ровно потому, что боятся. И все прекрасно понимают. Но сделать ничего не могут. То есть они находятся в положении заложников. А заложникам особо-то болтать и нельзя. Вот, потому что они понимают, что если они что-то скажут против, то очень быстро с ними расправятся. Но те, кто вот имеет такую позицию, это либо стокгольмский синдром, так называемый, когда они начинают сочувствовать тем, кто их захватил, либо это люди, сознательно сотрудничающие, значит, понимающие, что они делают. Но, не знаю, мне, честно говоря, сложно понять тех людей, которые вырастили своих детей и добровольно готовы отправить их на смерть.
Да.
Мне этого не...
Да, они скорее понятны те, которые чужих отправляют, вроде известного телевизионного ведущего, который призывает всех отправить, но что-то своих нет, как все замечают, нет, своих нет. Не сдают, своих не сдают. Я, спасибо вам, Денис, я сейчас хотела бы предложить вам и нашим слушателям фрагмент разговора на канале «Грянул Грэм», ведущего с украинским аналитиком. И хотелось бы, чтобы вы прокомментировали, Денис, те варианты версии событий, версии того, что может случиться 22 именно февраля, которые он предлагает. Он говорит о том, что Путин, скорее всего, что там может быть? Указы. Какие-то указы, которые надо будет действительно обсуждать, утверждать, принимать этим структурам, о которых мы сегодня говорим. И вот что это за указы? Давайте послушаем по его мнению.
Я чего жду? Пусть и я не уверен, что это произойдет, но все-таки, если Путин не сдался, он должен идти с новыми решениями вот на эти мероприятия. И на федеральное собрание, и в Лужники. Он должен прийти и сказать. Он не может прийти и сказать, мы взяли Киев. Он может прийти и сказать, я издал указ, и теперь мы точно возьмем там, это все, пятое, десятое. Вот так мне это представляется. Какой указ теперь? Вопрос. Я стал фантазировать на тему, вот какой может быть указ, который может внести перелом в войну. Не обязательно, что по факту внесет, а просто который можно выдавать за то, что ну вот теперь будет перелом. Можно издать указ о военном положении и о закрытии границ, например. Это сработает. В том смысле, что он может там, в понедельник издать такой указ, а во вторник выйти и сказать, я издал указ, и теперь все. И теперь мы наконец начнем. Ну, для этого, наверное, вот вы мне скажете, там, переносит куда-то Государственную Думу, может, для этого нужны какие-то решения Государственной Думы, чтобы что-то там утверждать. Второй возможный указ – указ о переводе экономики на военные рельсы, который будет предусматривать какие-то конкретные там, мобилизации экономики. Что это означает? Ну, например, запрет бизнесменам на выезд. У тебя есть предприятие, ты не имеешь права выезжать. Ты должен сдать там в виде налога что-нибудь, как вот у них там были уже предложения на тему, там, авансовый налог какой-то каждый предприниматель должен и так далее. Например, что еще такое в голове у меня было, сейчас я вспомню, закрытые границы, и вторая волна мобилизации, да, то есть объявить там тотальную мобилизацию, тоже решение. Вот если он что-то из этого ряда предпримет, то почему бы нет? Вот для этого действительно надо переносить заседание, возможно, Госдумы, а 21-го выходить на федеральное собрание.
Ну вот это был Михаил Шительман, украинский аналитик. Денис, не совпадает, да, мне кажется, что-то из того, что он говорит, с тем, как вы себе это представляете?
Слушайте, есть хорошая старая поговорка, что старые обезьяны не показывают новых фокусов. Все ее знают, поэтому прекрасно понимают, что ничего нового не может придумать этот человек. Поэтому да. Мнения сходятся, все понимают, кто обладает каким-то аналитическим мышлением и кто следит за ситуацией и может сопоставить какие-то исторические события с текущими. Они все прекрасно понимают, и у всех примерно одна и та же картина. Поэтому, да, сходятся, конечно. А что еще может? Хорошо, можно предположить еще, что Владимир Владимирович вдруг вспомнил, что он не исполнил свою конституционную обязанность о выступлении перед федеральным собранием, которое он не провел в 2022 году, и решил в начале 2023 это сделать. Может быть, да, но это как-то немножечко глупо. Поэтому мы же понимаем, что он не глупый человек, и все-таки какие-то решения он готовит, поэтому, естественно, что это будут решения вот какого-то такого характера, о котором я сказал, и коллега,
спасибо. Денис, спасибо. И, кстати говоря, мы предлагаем нашим слушателям звонить нам в прямой эфир. Позвони Свободе. В телеграм-канале такой адрес. Позвони Свободе и делиться своими версиями, что это может быть, ради чего этих людей собирают внепланово. Что они должны будут подтвердить, что подписать, за что проголосовать. Что это, каких решений вы ждете? Мы же не говорим, чего он там скажет, а вот каких решений вы ждете, которые требуют вот этих внеочередных сборов. Пишите нам в чат. Звоните, пожалуйста, пока мы послушаем опрос москвичей. Что они думают? Зачем эти заседания?
Видимо, будут обсуждаться такие вопросы, которые требуют обсуждения вот такого широкого представительства депутатов.
Потому что, наверное, все-таки 23 февраля нужно поддержать в это время мужчины. Поэтому я думаю, что ничего плохого сказано не будет.
Наверное, будут решать, как улучшить нашу жизнь.
Годовщине СВО какие-нибудь там с новыми территориями будут принимать решения, и все. Больше ничего не будет.
Я думаю, ничего не можно предложить в этой ситуации. Ситуация будет развиваться, как развивается. Но влиять на нее сейчас невозможно. Сейчас главное принять решение. Либо бомбим, либо не бомбим. Все.
Понятия не имею. Это все равно, что на кофейной гуще. Нет, ну правда. Ну не думаю, что что-нибудь радостное. Вряд ли. Я не знаю, что бы это могло быть, чтобы обрадовало.
Мне кажется, больше с военными конфликтами. Возможно, еще будет мобилизация. И будет уже не частичная, а возможно даже и всех уже туда.
Мне кажется, что это будет связано со специальной военной операцией. С нашим президентом вообще практически невозможно предугадать что-то.
Я думаю, что это связано с тем, что уже давно пора начать серьезное наступление, на самом деле. Вот. Вряд ли это связано с мобилизацией, потому что бессмысленно. Потому что если даже будет мобилизация, то это значит месяца три на подготовку, это только к лету. Ну, в общем, бессмысленно.
Ну, это уже не экстренно, раз об этом запланировано. О чем? Ну, как СВО.
Ну, вот так. С нами на связи Михаил Притула, военный эксперт. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Не могли бы вы поделиться самыми ужасными сценариями? Какой наихудший сценарий из того, что может быть, нас ждет 22 февраля? Не говорю о 21-м, когда Путин свое послание выдвинет, потому что, оказывается, все, что он не навыдвигает, должно быть подкреплено документально. Он же любит юридически подписать, собирают поэтому на всякий случай Совет Федерации и Госдуму. Что это может быть плохого самого?
Плохого для кого? Если плохого для России, так плохое уже все происходит. То, что касается России, российских граждан. Потому что огромное количество людей гибнет просто непонятно зачем и для чего. И какие цели ставятся перед этой так называемой ничтоже сумявшейся специальной военной операцией, которая, по сути, является войной, агрессивной войной, об этом не знает никто. То есть, ну, реально целей никаких нет. Единственная цель, которая может быть нами с вами прослежена, это то, чтобы Путин ушел от ответственности его верхушка, от ранее совершенных преступлений. Все. То есть вот что хуже может произойти сейчас для России? Все заблокировано, экономика гибнет, люди гибнут. Россия, самое главное, не развивается, становится страной-изгоем во всех мировых, как бы, на всех мировых театрах военных действий. Что может быть еще хуже? Угу. Просто быть, наверное, ничего не может.
Это правда. Вот.
Да, вот, вот реально то, что происходит. Вот просто вот, давайте посмотрим. Сегодня гибнет в Украине более 1000 российских граждан каждый день. Причем гибнут иногда, даже не сделав ни одного выстрела, даже не увидев украинских солдат. Они гибнут просто потому, что их туда послали. Для чего послали, не знают ни они, ни их родственники. И даже не знают об этом даже те, кто их туда послал. В общем, парадокс ситуации. Что может быть хуже? Страну убивают. Убивают страну, которая могла бы быть великой, которая могла бы быть прекрасной страной. Причем убивают давно, методически, системно. К сожалению, засекретили уже, насколько мне известно, статистику внешнего сектора на сайте Центрального банка России. Раньше она была рассекречена, и я регулярно смотрел, да, какие активы имеет Россия в банках стран вероятного противника для России, да, вот стран НАТО, Европейского Союза. И получалось, что Россия вот за время правления Путина вывела в страны НАТО, читайте, или, понимаете, это следующим образом, профинансировала экономику стран НАТО на более чем триллион долларов. Вот за время правления Путина. Вот этот триллион долларов мог бы работать, по большому счету, на России. Мог бы развивать промышленность, науку. Не тогда, когда введены санкции. Не тогда, когда нужно кричать о так называемом импортозамещении. А тогда, когда Россия интегрирована в мировое сообщество и когда работает вся экономика России. Вот Путин вывел эти деньги, спрятал их в банки других стран, потом их заблокировали. Что может быть хуже? Фактически Путин много лет назад заморозил Россию. Угу. Что сделать? Вот что может быть хуже, скажите? Заморожена Россия. И вот в этом состоянии Россию сейчас подталкивают к чему? Вот что будет говорить? Вот что бы он ни говорил, Путин, на этом своем выступлении, вот он же не скажет правду. Он не скажет то, что вот деньги, которые были в России, он спрятал в банках США, Европы, Лондона. И там эти деньги лежат сейчас заморожены. А эти деньги могли бы работать, создавать там российские технологическое чудо, развивать людей, чтобы люди, россияне, не старались мародерить унитазы, извините, стиральные машинки, вот, хотя бы их могли купить или делать их сами. Ну вот, вот что хуже, я не знаю, что может быть.
То есть, да, вообще то, что вы говорите, конечно, абсолютно резонно. То есть для России хуже уже ничего не может быть, потому что уже все потеряно, утрачено, и люди гибнут в невероятных количествах. А для мира почему так с такой тревогой мир ждет этого послания, если хуже уже не будет? Но вы же согласны, что есть такая тревога и напряженность какая-то. Что он еще подкинет, какой сюрприз неприятный?
Хорошего он сделать для мира ничего не может, значит, будет делать плохое. Вот и все смотрят. А что плохого он еще может
сделать? Да-да-да, именно.
Да, вот именно так. Ну, а реально плохого он сделать ничего не может. Вот все, что он мог плохого...
Уже сделал.
Ну, вот, может, вот реальный коридор возможностей у Путина, его команды очень небольшой. Вот, и, как знаете, если посмотреть вот на те возможности, которые у него есть, то он сейчас может, объявить мобилизацию. И для того, чтобы мобилизацию приняло общество, он будет сейчас рассказывать какие-то истории, которые будут интересны, наверное, российскому обывателю, вот, которых мы видели недавно, вот только что, которых мы опрашивали. И эти люди будут говорить, вот да, пора бы власть применить. Он будет говорить, да, будем применять, теперь собирайтесь все вместе, садитесь в теплушки. Что такое теплушка, наверное, люди знают, если не знают, я напомню. Это товарный вагон, деревянный вагон, в котором в полу прорезана дырка, чтобы в нее можно было ходить в виде туалета, и в которой набивается там около сотни человек. Вот. На ней делаются доски 50-ка, чтобы на них можно было лежать поперек. И вот эти люди там лежат штабелями. Вот они будут в течение 2 суток ехать, какать в эту дырку в полу, вот, и потом их привезут в район боевых действий, выгрузят, они пешком пойдут. Вот, вот все, что может сделать Путин. Вот к чему надо россиянам готовиться. Он будет с дырки на фронте именно таким образом, с помощью пехоты. Почему пехоты? Потому что высокоточное оружие, которое получила Украина, сейчас не оставляет шансов ни для САУ, ни для артиллерии, ни для танков. Никакой вариантов там, бронетехники, она не работает. Только человек с автоматом может сейчас воевать со стороны России. И вот это вот сейчас пойдет в бой. То есть просто мясо. И плюс, возможно, будет поддержка там, ракетными системами, пусть небольшая, но минимально она будет. Вот, там, типа С-300 и так далее. Вот в лучшем случае. Вот это вот то, что ожидает вот сейчас вот россиян. И вот все к этому готовятся, все понимают, что Путин будет воевать методами пехоты Красной Армии времен там, Второй мировой войны, как минимум, а то и более ранним периодом. Потому что армия скатилась до этого времени. Более половины всех современных танков утрачено. Линия фронта, вы поймите, линия фронта равна границе Франции, всей границе Франции, с юга, с запада. То есть это огромная, гигантская линия фронта, около более 1000 километров. Вот на эту линию фронта ее нужно удерживать, Путин, потому что иначе все поймут, что он бросил Россию в авантюру. Но чтобы люди не поняли, что он бросил Россию в авантюру, ему нужно удерживать. Вот он будет удерживать чем? Телами российских граждан.
Вот, да, спасибо, Михаил. Никак не назовешь это обнадеживающим, конечно, прогнозом, но что есть, то есть. И, Денис, скажите, пожалуйста, вы согласны с тем, вот с этим тезисом, который, может быть, некоторые люди и расслабятся, когда его услышат, что хуже уже не будет, уже все худшее случилось для России. Вот для России сейчас мы говорим. В России уже никто ничего, может быть, и не ждет от этого послания катастрофического, потому что ну что может быть еще действительно хуже?
Ну, кстати, я не думаю, что... Как, да. Что вы хотели сказать?
И хотел попросить, чтобы вы оценили, кстати, ответы наших прохожих также, их ожидания.
Слушайте, ну, очевидно, что хуже быть может. И для российских граждан в том числе. Ну, и очевидно, что Путин будет воевать до последнего россиянина. И вполне вероятен такой вариант, когда, вот как сказал коллега, все поедут в теплушках, значит, в виде пушечного мяса. И это действительно хуже, потому что все же, когда была, скажем так, так называемая частичная мобилизация, туда все-таки набирали людей, которые там плюс-минус более-менее лояльны, кто еще не пошел добровольцем, но, в принципе, не против был пойти, если его позовут. Те, кто не хотел туда пойти, они туда не пошли. Mm-hmm. Так вот, если сейчас он объявит вторую волну мобилизации, то это, соответственно, будет уже такое принудительное погребание тех, кто, собственно говоря, идти и не хотел с самого начала. И это совершенно другая история. Это как раз вот то, что может быть хуже. Второе, что если будет введено военное положение, то и для домохозяйств, в том числе, не только для бизнеса, для домохозяйств, это грозит, собственно говоря, очередным двойным дном в подарок. Падение доходов в том числе. Поскольку падение экономики неминуемо скажется и на доходах россиян, которые упали за последний год достаточно значительно. Поэтому я предполагаю, что хуже быть может. Еще один вариант, который, наверное, мы еще пока не рассматривали, это когда он говорил о том, что мы все пойдем в рай, они все сдохнут, имея в виду ядерную угрозу, о которой в том числе и Дмитрий Медведев говорил многократно. Это тоже один из сценариев. Почему, собственно говоря, там с ним еще в мире пытаются там что-то, о чем-то разговаривать. Да? Куда-то не зовут, но как-то пытаются разговаривать. Если бы не было ядерного вооружения, то очевидно, что разговор бы был совершенно другим в этой спецоперации. Но мир уже показал, что, собственно говоря, ядерные дубинки, они не боятся. Ну, хочешь, ну давай. Как бы, будешь, давай тогда применяй. Поэтому, собственно говоря, особо не боятся. Но я повторюсь, что если этого не бояться, это не значит, что это не хуже. Я полагаю, что озвученные критерии – это значит, мобилизация, военное положение – это сильно ухудшает положение сейчас россиян, ухудшит. И если будет применено даже в том числе и тактическое ядерное оружие, ну, конечно, это тоже ухудшит положение не только россиян. Потому что последуют, опять же, ответные меры, последуют и, скажем так, и другие варианты развития событий. А то, что говорили на улицах, ну да, вы представили два, собственно говоря, полярных мнения. Одни говорят, что уже надоело это все ждать, они понимают, что ждать можно худшего, а другие, собственно, говорят, ну, мы готовы, давайте...
Давайте уже, кончается уже.
Давайте эскалировать, да. Поэтому, да, ну, это же главный принцип власти, разделяя властвуют. И Путин им хорошо воспользовался, поэтому вот людей он разделил.
Вот и Денис, они... да, вот по поводу как раз людей разделил. Вот нам пишет сообщение Иван Кушко. Пишет так: заметьте, что в войне ни один богатый и олигарх не участвует. Это удел бедных людей, которые ради денег идут на самые грязные дела. Ну, там нельзя обобщать, конечно, нельзя обобщать, что вот только ради денег. Но, конечно, денежный фактор играет роль. Согласны ли вы, что пока вот эта первая волна, это мобилизация действительно бедных, столиц там меньше, больше бедных. Вторая волна, может такое случиться, что уже не откупиться, уже не отвертеться, пойдут богатые, и тогда, как всегда, надеются, что вот когда элитам наступают на хвост, они начинают действовать. Есть ли на это расчет? Может ли быть на это расчет?
Не думаю. Не думаю, потому что уже проходили это, многократный расчет на то, что, значит, есть некий общественный договор, который нельзя нарушать, если не трогать элиты, значит, они не будут там, собственно говоря, возмущаться. Элиты уже затронуты и достаточно серьезно, и пострадали в том числе и люди с большими деньгами, и они очень хорошо пострадали, но, тем не менее, они все это принимают и ничего не говорят против, и продолжают, и поддерживают в том числе, там, открыто, не открыто, скрыто, угу. Так или иначе.
То есть это ничего не изменит? Ничего не
если
изменит.
Затронут средний класс, угу. Их начнут призывать, а что они сделают? Что они сделают? Если они не вышли в 2019 году, если они не вышли в 2020 году, не вышли в 2021, 2022, почему вы считаете, что они выйдут в 2023?
Да, интересно, нет? Что они... Нет, я по поводу выйти вообще не считаю ничего. Мне просто интересно, что люди боятся выйти, ну, боятся, и даже тут мы не обсуждаем, что они когда-то выйдут. Они всегда будут бояться выйти, и они не боятся, что их отправят, наверное, погибель. Вот выйти на площадь они боятся, при том, что есть все-таки шанс, что их не всех арестуют, те, кто вышел, а на фронт они не боятся. Вот что же это такое? То есть, конечно, боятся на фронт, но им придется туда отправляться, потому что их туда повезут. В теплушках, как Михаил говорит.
Ну, те, у кого есть мозги и инстинкт самосохранения с логикой, те, конечно, не поедут. Они найдут пути, как этого не сделать. Ну, те, у кого есть мозги и логика, они уже это сделали, и за ними не придут. А если придут, то их не возьмут, да. Вот. А те, кто там остались, рассчитывают, что у них, значит, повлияет на них какая-то бронь или там обещания какие-то. Ну, это, конечно, говорит о том, что у людей отсутствуют немножечко логические связи и сопоставление истории.
Да, спасибо, Денис.
Ну, о том, что они что-то сделают, я сильно сомневаюсь.
Да, понятно. Они до сих пор... Это все время эта вера живет, но...
И я хочу сказать, что еще один момент, что это связано не с тем, что там люди плохие, а ровно потому, что заложники. И Путин уже давно показал, что он готов уничтожать всех, кто будет выходить или что-то пытаться говорить против. И их очень быстро уничтожат, их очень быстро закроют, посадят или сделают все, что угодно.
Понятно.
Люди это прекрасно понимают, поэтому делать ничего не будут.
Ясно. Спасибо, Денис, спасибо. И Михаил, вот все-таки вам еще раз слово. В ответ Денису, который считает, что хуже может быть все-таки еще.
Ну, давайте поговорим вот о варианте ядерной угрозы.
Да, вот да, был. Которую он затронул, да.
Вы знаете, если бы он мог применить ядерное оружие, он бы уже его применил.
Уже? Вот.
Уже бы применил, безусловно. И я думаю, что...
В какой ситуации, вот... какое оружие и как именно он бы его применил?
Я думаю, что... Да. Попытка применить ядерное оружие, была подготовка к этому, но я думаю, что у Путина ничего не получилось. Теперь, почему ничего не получилось, почему это называется ядерным блефом Путина? Вот помните, в октябре месяце очень сильно раздувалась тема о том, что Украина готовит там ядерную грудную бомбу, да, то есть грязную бомбу пытается применить, вот было такое, все помнят. И Кремль пугал весь мир о том, что Украина пытается применить грязное оружие. Вот что это было, вот к чему это? Это было к тому, что не было уверенности, что в случае применения ядерного оружия, что оно взорвется. То есть если ядерную бомбу попытаться взорвать, а она уже как бы протухла, то есть у нее компоненты уже просроченные, то она превращается в грязную бомбу. Просто разбрасывается делящееся вещество на большую территорию, ну, сравнительно большую территорию, там типа 1 гектара. И получается, что загрязнение местности, но ядерного взрыва не происходит. Вот, видимо, в этот момент вот Путин собирался применить, но испытания, какие они провели, показали, что это неэффективно. И не то, что неэффективно, оно просто не взорвалось. То, что... Почему не взорвалось? Вот фактически за все время России, жизни России, это нужно было поддерживать более 30 лет, подумайте в эту цифру, 30 лет, 5000 боеголовок, которыми якобы есть у России, нужно было поддерживать их в рабочем состоянии. Что это значит? Это постоянно проводить с большой точностью регламенты, менять детали.
Нет, вы знаете, вы меня простите, я почему-то вспомнила мавзолей Ленина и его тело, которое вот нужно было также поддерживать.
Ну вот да. Вот именно примерно так его нужно было
менять детали и так далее, да.
Да. Причем это же не просто так делается. То есть ядерная боеголовка, вот для того, чтобы мы все понимали, она разбирается по нормативам России. Она должна обслуживаться вот на том же участке, на том же заводе, на котором она была собрана. И вот представляете, какие финансы должны были бы идти для того, чтобы поддерживать вот эти все огромный ядерный потенциал в живом состоянии. Но эти же финансы выделялись в другое место. Они шли за границу, они финансировали экономику других стран. Они для других целей использовались. Мы помним, что что случилось, допустим, с российским авианосцем адмирал Кузнецов, который просто бросили на него кран, и в конце концов он перестал существовать как авианосец, в принципе, и Россия нового построить не могла. То есть то же самое могло произойти, и скорее всего, что произошло с ядерным щитом России. Его просто не стало. Он просто из времени перестал существовать. И вероятность того, что что-то может взорваться, я думаю, просто равна нулю. Вот просто реально. Кроме того, если есть еще минутка, я нашим зрителям объясню одну вещь. Тут смотрите, Путин говорит, что вот есть ядерная триада, вот есть ракеты, которые стоят в шахтах. Окей. Эти ракеты были собраны в Украине, были сделаны в Украине, в Днепропетровске. И они стоят на боевом дежурстве уже более 34 лет. Самые свежие 34 года. У них постоянно крутятся гироскопы для того, чтобы они могли что-то там быть готовы. Вот за 34 года постоянно вращающиеся механизмы, они выходят из строя. То есть точность этих ракет, возможность их запуска, это все под огромным вопросом. То есть это не есть гарантия. Но если будет со стороны Путина попытка применить это оружие, то проводились учения на этот повод, по этому поводу в Соединенных Штатах Америки, проводились в Европе командно-штабные учения, что делать, если Россия попытается применить один оружие. И на этих командно-штабных учениях в ситуационных кабинетах было принято решение, что ответ будет высокоточным оружием, не ядерным оружием, а высокоточным оружием. Mm-hmm. Ответ будет, скорее всего, по ядерным объектам. Что это значит? Ну, вот мы помним, там, допустим, можем посмотреть на примере боевых действий в Украине. И находится там личный состав в каком-то помещении. И туда прилетает с точностью до 1 метра, прилетает ракета. И вот такое высокоточное оружие, оно очень отличается, принципиально отличается от того оружия, которое есть в России. И что это значит? Это значит, что, например, вот стоит шахта, она закрыта сверху крышкой, крышкой из железобетона, и может туда прилететь ракета, то есть это практически возможно, не теоретически, это практически возможно. Прилетает ракета с большой точностью, прожигает в этой крышке железобетонную дырку кумулятивным зарядом, вот, типа Хаймарса ракета. Все, ракета перестает существовать. Угу. Никакого ответа не будет даже. Это все будет сделано простым высокоточным оружием. И об этом директор ЦРУ говорил Нарышкину, то есть службе внешней разведки, 14 ноября в Анкаре.
22 года, да.
Угу. Вот это все обсуждено.
Ну, будем надеяться, что Нарышкин не глупый человек все-таки.
Ну, конечно.
Сообразительный.
Профессиональный. Это профессиональный человек, который... Да, он наш враг, но тем не менее.
Для России да, это... неплохо, когда враг не идиот все-таки.
Это умный человек.
Не самоубийца.
Что будет, если будет вот попытка применить ядерное.
Да. Спасибо. Михаил, спасибо. Я хотела бы просто... У нас еще остается специально, я оставила время для того, чтобы показать одну очень, на мой взгляд, яркую, поучительную историю, как раз пользуясь тем, что у нас в эфире военный эксперт, который может сказать, что есть что, и кто есть кто, и где есть где. В один и тот же вечер, вот один и тот же вечер, выходят два взаимоисключающих фактически материала. Бравурный, радостный, праздничный сюжет в программе «Вести» о том, как Индия с каким огромным удовольствием покупает оружие у Российской Федерации. Давайте его посмотрим.
За последние 5 лет Индия импортировала вооружение на 24 миллиарда долларов. 13 миллиардов из них – заказы из России. Желание США прекратить или хотя бы ослабить партнерство Индии с Россией накануне вылилось в подписанное между Вашингтоном и Нью-Дели соглашение о сотрудничестве в области военных технологий. Жирным намеком стали эти два истребителя-бомбардировщика F-35A, которые США пригнали на Air Индию. До недавнего времени лишь Москва передавала Индии военные технологии, например, при совместном производстве ракет «Брамос». Более 200 образцов оружия и техники привезли в Индию предприятие Рособоронэкспорта. Кроме ракетных комплексов, на этом рынке Россия представляет истребитель 5-го поколения Су-57Э.
Вот, пожалуйста. Теперь мы смотрим то, что сказал об этом, пока, кстати говоря, извини, что я читала, в телефоне, оказывается, тут Медведчук Виктор вышел на Первом канале погулять и считает канал «Незыгорь» про кремлевский, что это сигнал россиянам, готовьтесь, вот это вот, его могут вывести в качестве, ну, это уже наши украинские гости, в качестве кого могут прокомментировать. Вечером того же дня на канале Фейгина Марка выступил Алексей Арестович с прямо противоположным текстом по части Индии.
Индия заморозила переговоры с Россией по поставкам авиационной техники, самолетов и вертолетов. Это очень долгая и печальная история. Индусы всегда, индийская сторона всегда диверсифицировала свое оружие, стремилась, подбрала там. Mm-hmm. И авиационная техника у нее из нескольких источников. Переговоры с американцами были очень длительные, напряженные. В конце концов, они подписались, начиная с ВСВО, ну, на Су-30, это ММК, морской вариант, там, да, и так далее. И вот она, потом они были недовольны, потому что очень много падало, движки, в результате катастроф по техническим причинам, там, движки были неудовлетворительные, то есть все, отказывались, и сейчас вот отказались уже тут совсем. И это лишний раз показывает, что как в мире оценивают действия российской стороны, в частности, действия российской авиации.
Вот, пожалуйста, Михаил, вам слово. Как все-таки складываются отношения между Россией и Индией по части поставок оружия? Она отказывается от них или она их берет в 13-миллиардном количестве, все эти самолеты?
Российское телевидение всегда пользуется тем, что у россиян плохая память. На факт. Ну, у меня память хорошая, поэтому я напомню нашим зрителям такую вещь, что 21 год, это до войны, до горячих фаз, Путин практически весь год просидел в бункере, его никто не видел. Он никуда не выезжал, ни в одну страну мира. И вдруг в декабре месяце 21 года Путин резко поднимается, вылазит из бункера и едет куда? В Дели. Ну, его, конечно, принимают на высшем уровне, с ним беседуют. Но Путину нечего было предложить Дели и еще в декабре, более года назад. Дели вежливо, дипломатически отказалась от услуг России в лице Путина по вооружению ее армии. И мягко объяснила, что к ним уже поставляют вооружение американцы. Вот то, что произошло давным-давно. То есть на сегодняшний день любые бравурные сообщения российского военпрома о том, что они собираются куда-то что-то поставлять, ну, давайте рассмотрим через призму боевых действий в Украине. Пусть поставят своим войскам сначала что-нибудь такое, чем они грозятся, что они грозятся поставить в Дели. Они не могут свои войска обеспечить на сегодняшний день. О каких, о каком экспорте может идти речь? Уже более полутора лет Дели полностью отказалась от российского вооружения.
Вы знаете, я тоже удивилась. Я вот смотрела этот сюжет, там стоит Масс-Антей, руководитель, показывает какие-то макеты каких-то там танков, самолетов. Я никак не могла понять, действительно, вроде бы оружия не хватает, вроде бы там чего-то не хватает, вроде бы они переводят заводы на полную мощность, чтобы обеспечить свою армию именно в войне с Украиной. И вдруг, здравствуйте, вдруг такой сюжет. Это вообще-то у каждого россиянина такой вопрос должен задать в голове. Возникнут, как это на такое количество, на 13 миллиардов долларов отдавать оружие?
Ну, реально, вот смотрите, ежедневно Россия тратит около миллиарда долларов на поддержание боевых действий. Вот 13 миллиардов, это что, спасает российский военпром? Что это было вообще? Ну, если 13 миллиардов, это так много для российского военпрома, то пусть он возьмет эти 13 миллиардов долларов Путина, который вывел их за границу. Пусть Путин профинансирует свою промышленность, в полном смысле свою промышленность, и выпустит оружие для своей армии. Но этого же не происходит. Россия потеряла за время вот этой войны уже более 10 тысяч единиц бронетехники. Что она будет поставлять Индии? Не смешите, просто. Ну, это просто российские, как бы, не знаю, какая-то пропагандистская такая показуха и все. На самом деле Дели отказалась от любых поставок любого российского вооружения. Какие торы, которые не могут себя защитить? Вот реально, какие панцири, которые нам показывают? О чем речь? Панцири не могут себя защитить от украинского вооружения, которое есть сейчас. Что будет покупать Индия? Зачем ей покупать плохое оружие, которое не будет, не способно защитить себя, не способно защитить свою армию? Это бессмысленная трата денег. А в отличие от России, Индии деньги считать умеют. Прекрасно. Это огромная страна с огромным населением. Угу. Да, Путин потерял влияние на Индию, которое исторически было еще с времен Советского Союза. Фактически это одна из внешнеполитических, мягко говоря, побед, да, в кавычках, побед Путина. То есть это его поражение. Потому что он когда-то, Советский Союз, имел влияние на Индию, дружил с Индией. Теперь это потерянная страна для Путина. Все, он уже проиграл это.
Понятно. Но, в общем, надо перепроверять все, что говорится, особенно все эти праздничные сюжеты, нужно перепроверять. Спасибо, Михаил. Тут приходят новости. Денис, как раз, которые я с вами хотела обсудить. Вот мы начинали с того, что лидеры Абхазии и Южной Осетии приедут на послание. И вот последовали заявления именно по случаю предположений, о которых и мы сегодня говорили. Конституция Абхазии не позволяет обсуждать тему отказа от суверенитета и вхождения в состав другой страны, сообщил секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба информационному порталу «Абсны и Ахья. Абхазия сегодня». То есть все-таки заволновались, да? Вот как вам кажется, ну, всеми этими разговорами? Напугали там в Абхазии мы их?
Да тут что не новость, то, собственно говоря, повод задуматься. Если подряд. Вы заметили, то с 3 по 10 февраля Банк России заявил о том, что резервный фонд сократился с 601 до 589, по-моему, миллиардов на 12 миллиардов долларов. Угу. Куда делись 12 миллиардов долларов, Банк России не говорит. Ну, опять же, да, додумайте сами, да. Для чего, куда, зачем и почему тратятся такие деньги. И плюс вот эти все шаги, ну, тут вариантов может быть много. Но то, что, да, заволновались, это факт. Хотят ли? Ну, не знаю. Мне кажется, что если уже решение принято, то особо спрашивать никого не будет. Вот что за этим последует, как будет дальше, это, конечно, большой вопрос. Но мое мнение остается таким, что у него другого варианта, как эскалировать конфликт, другого варианта у него нет. Угу. Он не пойдет ни на какие уступки, он не пойдет ни на какие смягчения, ни на какие договоры и так далее. Он будет, как пел небезызвестный его, значит, новоявленный пропагандист-певец, пойдет до конца.
Ну да, но почвы для договоров все равно нет ни с какой стороны. Нет, просто ее просто
нет. Время их,
да.
Не
спасибо, Денис. Я хочу вот прочитать вам вот эти новости, как я сказала уже, про Медведчука, который появился в эфире. Тут вообще два персонажа сегодня появились. Тут, конечно, нужен комментарий наших экспертов. Из небытия фактически. Медведчук в эфире Первого канала заявил, что он живет в Москве. И обратился публично ко всем украинцам. Я хочу сказать, обращаясь к украинцам, которые не поддерживают Зеленского. Нам надо объединиться, нам надо показать, что есть сегодня по факту другая Украина, которая считает иначе, чем думает и делает Зеленский, который ведет войну до последнего... Зеленский ведет войну. Который ведет войну до последнего украинца в интересах Запада. Мы должны объединиться для того, чтобы поставить этому заслонку и закрыть этот шлагбаум его преступления. Зеленского преступлением. Второй персонаж, который выпал сегодня, это Владислав Сурков, которого, если кто-то помнит, благополучно Илья Пономарев в свое время посадил под домашний арест. То есть вот прошла новость, что Сурков сидит под домашним арестом. Илья Пономарев сказал, что ему эту новость, он использовал глагол «слили» два его московских источника. С тех пор не слышно, не видно было Суркова, непонятно было, он под арестом, не под арестом. Сегодня он появляется в виде трех ответов «нет» и одного «да», как на референдуме. Он на четыре вопроса своего друга Чеснокова, политтехнолога, ответил, и из них были три «нет», это неважно даже уже какие, и один ответ «да». Считали ли вы, что эти Минские соглашения выполнимы? То есть, наоборот, он сказал «нет», не считал. То есть, неважно, там «да» были. Один ответ, когда он сказал, что «нет, я не считал, что их можно будет выполнить, эти Минские соглашения». Итак, Михаил, вот к чему чему все эти появления? Вот Сурков с тем, что Минские соглашения невозможно было выполнить, и Медведчук с призывом объединиться ко всем украинцам в один день.
Ну, знаете, вот Медведчуку надо было бы, наверное, посчитать, сколько украинцев сейчас не поддерживают действия украинской власти. Вот просто ноль. Вот он просто обратился, наверное, к самому себе. Потому что реально Украина стала очень объединенной страной, объединенной против российской агрессии. И вот как бы призыв Медведчука он уже выполнил. Украина объединилась. Ну, только в другую сторону. Ну, вот просто непрофессионализм Медведчука, он всегда был. То есть он, с одной стороны, кажется грамотным политиком, грамотным человеком, но, с другой стороны, допускает регулярно катастрофические ошибки для себя и для страны. Вот для чего он это делает, я не знаю. Но, тем не менее, эти ошибки у него были, есть, и они с того времени, когда он еще давным-давно, у него были президентские амбиции.
Но это хоть какое-то значение имеет, вот все попытки на арену выпустить его Российской Федерации? Хоть какое-то, хоть малейшее?
Это значит то, что Россия, вот и выступление Суркова, и да. Медведчука, то, что Россия пытается прощупать варианты мирных переговоров. Хотя на самом деле есть у Путина единственный вариант. Это просто вот без всяких условий включить пропаганду назад и вывести свои войска там, с территории оккупированной, с Крыма и Донбасса.
Ну, конечно. Но этого варианта у Путина нет. Вы же понимаете, это все равно, что пойти и застрелиться. Но этого варианта нет у него.
Нет, да вот как раз он сохранит свою жизнь. Вот в чем дело. А вот все остальные варианты ведут его к смерти. А вот этот вариант, он сохраняет ему жизнь и целостность России.
Но, видите, вот такая жизнь ему не нужна, которая будет после этого варианта. Это, для него это позор, забвение в глазах народа. Он же так думает. Он же считает, что народ ему этого не просит. Он же думает, что народ хочет этой войны. Ему же так внушили. Он же в это верит.
Ну, конечно, верит. Но мы же знаем, допустим, как россияне реагируют на пропаганду и запреты говорить что-либо другое. Мы подходим там, на улице к людям и спрашиваем, скажите, а как вы относитесь вот к войне? Что должен сказать россиянин? Вот. Если он скажет, что он не поддерживает войну, он сразу себе зарабатывает срок. Правильно?
Да, правильно. Потому это плохие опросы, конечно. Я тоже все время об этом говорю, что когда вы говорите, что там 37% против войны, странно еще, что эти 37% ответили, что они против, потому что это нельзя ставить вопрос, который ведет к тюремному заключению перед человеком.
Тут же спрашивают, скажите, когда вы говорите, что вы поддерживаете войну, вы фигу в кармане держите или
нет? Три пальца скрещенные, да.
Вот что-то в этом роде. Вот это спрашивать нужно у людей. Вот пойдут ли они завтра с добровольно в военкомат? Нет, не пойду, буду ждать повестки. Вот ответ на то, поддерживают ли они войну. Войну они, может быть, и поддерживают, но сами воевать идти не хотят. Вот. А те, кто хотел, те уже погибли. Вот. И они прекрасно понимают, что в Украине их ждет только смерть.
Сегодня мы, вот, Михаил, я просто очень коротко, у нас секунды остаются. Я не успела показать маленький фрагмент из пресс-конференции Александра Лукашенко, который говорит, что если бы, вот, если Украина на нас не нападет, мы на нее тоже не нападем. Будем мы считать, что 21 февраля не присоединит, по крайней мере, Белоруссию Владимир Путин к себе? Это нам можно быть, ну, гарантированным?
Мы не можем гарантировать ничего.
Ничего.
Они могут такое шоу сейчас сделать для того, чтобы сохранить свою власть.
Ну, хорошо. Подождем. Во вторник увидим. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. We'll be right back.
студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».